Алло, ми чекаємо на вас у кімнаті нарад. У нас зараз редакційна летючка.
Добрий день, з громадським радіо. Сьогодні Володимир Буковський, легендарний дисидент, який живе в Британії. Я Кирилл Лукеренко. І я хочу говорити з господином Буковським о Росії, о том, що тепер буде з Росією, каково нове качество Росії, которую вот мы получили после аннексии Крыма?
Ну, я-то считаю, что вообще вся авантюра с Крымом и с Украиной, с востоком Украины, она завела нынешний российский режим в некий капкан. И мне это с самого начала было понятно, что они сами себя загнали в капкан. Вперед они идти не могут, назад они идти не могут. Говорят, большой успех вызвало это действие там среди всякой черни российской. Очень может быть. У нас, как у всякой страны, есть чернь, которая очень радуется, когда вот мы великие. Но, между прочим, эта же чернь через полгода с еще большей энергией будет ненавидеть Путина за то, что он сделал. Потому как он ничего этим не добьется, он им лучше не сделает. Величие – это такая, знаете, субстанция совсем нематериальная. А когда ты в результате за все должен расплачиваться своим жизненным уровнем, большой радости это вызывать не может. То есть протрезвение будет ужасное. И та ненависть, которую он получит за это все, она во много раз превосходит энтузиазм, вызванный вот нынешними этими авантюрами. Это первое. Второе. Давайте не забудем, что санкции западные, хотя немедленного эффекта иметь не могут. Понятно, редко можно найти санкции, которые бы имели немедленный эффект. Это не бывает. Но в далеком прицеле, а тут я имею в виду 2-3-4 года максимум, они дико разрушительны для России. Это и потеря рынков для нефти и газа. Это и дезинтеграция из мировой финансовой системы. Это невозможность ни импорта, ни экспорта, просто ничего. Но их надежда, что их спасет Китай и замкнется, она ужасно наивная. Китай не может заменить собой весь мир, да и не хочет этого делать. Заметьте, Китай воздержался в ООН при голосовании по этому вопросу. Они вовсе не рвутся быть последним союзником Российской империи. Да, это не их идея. Так что компенсации тут не будет. Даже если они найдут там новый рынок для нефти и газа, он будет кабальный. Ведь китайцы же отлично понимают, что альтернативы им нет. А стало быть, они продиктуют цены. И потери, которые таким образом понесет российская казна, они просто бесконечны. В общем, все это вместе приводит нас, моих друзей и меня, к выводу, что вообще-то этот режим вышел на финишную прямую, что жить ему осталось очень немного, и что ничего с этим сделать они уже не могут. Вот отсчет пошел. Вот вляпался он в этот Крым, этот подполковник, не понимая, что делает, и все. И он получил вражду всего мира, который бы с радостью все принял, и все бы забыл, и никогда бы об этом не вспоминал. Но он сделал это все в таком виде, в каком это принять не могут. Если бы он не аннексировал Крым, а сказал, ну, это будет вот как Абхазия, там, республика, через пару лет все бы это замяли, забыли и прочее. Но аннексировать открыто чужие территории, с этим мир не может согласиться, потому что тогда не останется целым ни одно европейское государство. Это такая ящик Пандоры, как называется, да, вот тут открывается эти джины из бутылки, и тогда все, там просто всем конец. И Испании, и Греции, и Португалии, и Англии тоже. Что ни возьми, это то, что Запад принять не может никак, при всем желании. То есть вот он нашел, наконец, сделать что-то такое, что необратимо. И получил по полной программе.
Вот вы говорите, что, может быть, через полгода это приведет к какому-то сдвигу в существовании нынешнего режима. Но вот перед нами пример Ирана. Иран сейчас пошел на сотрудничество с Западом, с Америкой, и они выстояли много лет эмбарго, выстояли много лет санкций. Сильно ли изменился иранский режим и как ему удалось выжить? Может быть, у России такие же перспективы?
Понимаете, выживание, в принципе, возможно. Вот, скажем, Ирак жил под санкциями при Саддаме Хусейне довольно долго и, как выяснилось, довольно безболезненно. Да? А санкции обходятся, но, во-первых, сам по себе факт изоляции от мира он даром не проходит. Во-вторых, при обходе этих санкций большие потери финансовые. А Россия и так в настоящий момент уже на грани кризиса. Рубль начал падать до того, как они устроили авантюру в Крыму. И продолжает падать. Инвестиции бегут оттуда уже до того, как возникла украинская революция. То есть они и так, в общем-то, в очень хрупком положении. И им не так много надо, чтобы тут пушинка сломала хребет верблюду. Они эту пушинку получили.
А насколько чутко вы улавливаете эти изменения внутри России? Вот, скажем, в году 1991 в январе вы уже представляли, что будет в августе 1991 года?
А, да. Более того, мы, в общем-то, предсказывали конец Советского Союза уже несколько лет. Мои товарищи, мои друзья, коллеги по нашему движению предсказывали это в 60-е годы. А Мазарик написал свою знаменитую книгу в 69-м году. И это было наше общее мнение. Мы не могли, конечно, сказать, когда и как. Это слишком много вариантов. Но что режим обречен, мы знали. Совершенно точно. И то, что он конь. Я написал книжку, которая вышла в 90-м году во Франции. Она называлась «USSR from Utopia to Disaster». Она вышла по-немецки, по-итальянски, но в России не публиковалась, она для Запада была написана. Где я им пытался объяснить, что крах Советского Союза неизбежен и очень скор. Вот начало 90-го года она вышла во Франции. Во Франции она никакого успеха не имела, потому что тогда была горбомания, и все мне сказали, это ты зуб слишком хватил. Наоборот, сейчас Советский Союз начнет процветать, он реформы проведет, там будет новое дыхание у советского режима. А в 91-м году она вышла в Германии. Заняла год перевод, то все. А там она тоже не имела успеха, потому что все сказали, он сейчас уже рушится, мы понимаем. Так что это единственная у меня книга, которая вообще никакого успеха не имела. Потому что никто не хотел принять этого, понимаете, факта. А то, что это будет, конечно, мы понимали. Опять же, как это произойдет? Сценариев много. Мы с друзьями, с Виктором Суворовым и еще друзьями, написали такую юмористическую книгу в тот момент. Она называлась «Золотой эшелон». Про то, как там, неважно, сюжет длинный, там какой-то американец русского происхождения, видя нехватку мыла в Советском Союзе, привозит контейнеры мыла, хочет их менять на икону, такой авантюрный сюжет. И вот как он с этими контейнерами из Одессы добирается до Москвы. А в это время разваливается Советский Союз. И там какая-то мусульманская республика возникла, здесь какая-то республика ЗК, там парламент, здесь батька Махно. И вот они с этим мылом добираются. То есть мы отлично понимали, что реальнее всего произойдет. У нас сомнений в этом не было.
И вот если сравнить 90-й, 91-й год и 2014-й год Россия, в чем коренные различия и в чем коренное сходство?
Очень много различий и сходств, это слишком длинная тема. Давайте не забывать, что сегодня нет идеологии коммунистической. Это очень важный фактор. Одним из самых мощных инструментов подавления в советском режиме была их идеология. Его нет. Все. Цензуру они могут вводить. Цензура никогда успеха большого не имеет. Тем более в эпоху интернета. Это совершенно бессмысленная вещь. Но они возвращают цензуру, они возвращают репрессии. Они пытаются вернуться в этот самый 91-й год. Но, конечно, ничего из этого не получается. Сейчас они обсуждают, как закрыть страну. новые законы, ограничивающие интернет, ограничивающие право путешествовать за границу. Ну, я вам скажу, чем это кончится. Взятка за выезд за границу вырастет несколько раз. Вот и все. Это все отразится на цене взяток. А запретить сейчас чего-то в России невозможно. В коррумпированной стране вообще ничего нельзя запретить. Просто отражается как рыночный механизм на цене взятки. Так что нет, они не смогут этого ничего сделать. Сейчас вот этот энтузиазм народный, который им удалось пробудить, Крым наш, да, ему жить максимум полгода. Потому что эффект всего этого дойдет до населения где-то через полгода. Когда выяснится, что это не бесплатно, что за все за это надо расплачиваться своим уровнем жизни, что на самом деле этот Крым никому не нужен, что это все была авантюра, показать, вот какие мы великие, и все. Пустышка. И вот тут их злоба будет беспредельна. Тем более, что они-то считали, вот теперь так пойдем, мы возьмем восток Украины, мы возьмем юг Украины, мы соединимся там с Транснестровской этой республикой. Да, а этого ведь ничего не будет, мы с вами видим. Все, он уже начинает восток сливать. Он понимает, что ему не посильно это. Он, как говорят англичане, откусил кусок, который не может переживать. И это все увидят. Это-то провал, понимаете? И разочарованию их не будет предела.
Чем чревато разочарование, как вы выставили срок, через полгода?
Чревато, конечно, беспорядками, социальными беспорядками. Чревато усилением центробежных тенденций, тенденций к фрагментации страны. А эта тенденция у нас всегда есть. Потому что страна искусственная, она создана была с крыши, а не с фундамента. И поэтому регионы, вот чем дальше, тем меньше они хотят оставаться с Москвой, им это невыгодно. Это бессмысленно для них. И Дальний Восток, и Восточная Сибирь, Урал, Юг, Запад, Юг, Север. Они все смотрят волком, они все смотрят, как, когда можно в лес убежать. А ослабление политического центра – это сигнал для них. Вот как только он ослабевает, этот процесс возрастает. Он уже несколько раз начинался, этот процесс. Скажем, в 1998 году во время дефолта, когда даже Урал был готов объявить себя республикой. И так далее, да? То есть это висит. И всякое ухудшение внутри, оно приближает этот сценарий ближе. Понимаете? Вот. Как быстро это займет, я не берусь прогнозировать. Это довольно сложно считать, потому что много факторов неизвестных. И мировые конъюнктуры там, на цены, то все это все надо знать. А мы сейчас этого знать не можем. Но, в принципе, это очень недолгий процесс. Это вообще-то быстро происходит. А когда через пару лет ударят уже по-настоящему санкции, когда уже бюджет будет в диком дефиците, когда они никаких социальных выплат опять делать не смогут, пенсии не будут платиться, зарплаты будут задерживаться по полгода, как уже было, ну что, ну развалится страна и все.
Ну, я, если вы это понимаете, если другие люди это понимают, очевидно, это понимают все-таки и в Кремле. И вот каковы действия Кремля будут для того, чтобы избежать подобного итога?
Ну, выбор у них очень небольшой. Да, они продолжат с репрессиями, это все наверняка будет нарастать. Но это само по себе не удержит ситуацию. Устроят ли они новые авантюры с соседями? Очень может быть. Это возможно. Но это совершенно не по силам стране. Они сегодня уже ничего не могут завоевать. Это беззубая страна, у них армия развалилась. Значит, закончится поражением. Любое поражение в этой ситуации, оно только ускорит распад. Будет 17-й год. Полный распад империи, всякие батьки Махно. Центральная власть, которая даже в Кремле не может распоряжаться. Понимаете? Вот это будет бессилие распада.
Что в этой ситуации делать соседям России? если ваш сценарий действительно идет к тому, что он будет реализован?
Соседям России желательно укреплять оборону и заручаться союзом с достаточно сильными странами. Ну, скажем, для Украины не Европейский союз вам нужен, он вам не нужен. Это создание беззубое, бессмысленное. А вот членство в НАТО вам нужно. Обязательно. То же самое Грузии и так далее. Прибалтика уже член НАТО. Вот что надо. Потому что иначе вы просто даете им как бы добро на провокации. А этого делать не надо. Это одно. Второе, как можно быстрее отстраивать свою экономику. Самое важное, насколько быстро вы будете успешны. Это очень важно, потому что у вас тоже свое население, которое провала не простит. И такой твердости у них в ориентации еще пока нет. То есть надо быть успешным, надо суметь отстроить свое хозяйство максимально за этот срок. Вот, пожалуй, все. Больше ничего предложить нельзя. А в России то, что я сказал, это неизбежно. Никуда не денутся.
Вы скептик по отношению к Евросоюзу, известный скептик.
Да.
Украинский Евромайдан проходил под флагами присоединения, вхождения Украины в Европейский Союз. Почему вы относитесь скептически к Европейскому Союзу и почему вот это стремление Украины к Европейскому Союзу, оно ведь принесло некий результат, оно привело к политическим изменениям в стране. Как вы это оцениваете?
Стремление привело к определенному движению и конфликту с властью. Конфликт с властью – это то, что было надо. А само стремление это пока ни к чему не привело и, я надеюсь, не приведет. Евросоюз, между прочим, дурил вам голову. Они-то отлично знают, что они вас не могут принять членами. Не могут по, скажем, мастрихтским критериям. Украина, украинская экономика мастрихтские критерии не исполняет. Не может по массе причин. И они вам просто дурили голову. Вот манили, да, вот мы будем вам помогать. Это же договор, который предлагалось подписать, он абсолютно бессмысленный. Это так называемое ассоциированное. Он вам никаких преимуществ не предлагал. И не дал бы. Это просто вопрос ориентации, да. И Россия совершенно по-дурному на это среагировала. Но им бы наплевать на это. Ну что же так Путин возмутился, вызвал этого Януковича, стал ему выкручивать руки, предлагать 15 миллиардов. За что? Да ну подумаешь, ну были бы вы сейчас ассоциированные члены. И что? Ничего бы это не дало ни в смысле переориентации, ни в смысле отношений с Россией. Это никак бы не повлияло. То есть это глупость Кремля. И наивные какие-то надежды там на Украине. Результат был в том, что он привел вас к конфликту с вашей властью. Вот был результат. Этот результат позитивен. И кончилось тем, что власть проиграла. А продолжать эту игру с Евросоюзом я вам очень не советую. Евросоюз вы ведь не знаете. Это на самом деле такая меньшевистская копия Советского Союза. Вот Советский Союз был большевистской организацией, а Евросоюз – это меньшевистская, это социалисты. Это не демократическое образование. Их комиссия – это как политбюро, они сами себя назначают. Мы их не выбираем. Они распоряжаются, как хотят. У нас единственный выбранный инструмент – это Европарламент, в котором сидит там тысяча депутатов. А при тысяче депутатов ничего решить нельзя. Более того, у каждого из них в год 6 минут на выступление в палате. 6 минут. Вот все влияние депутата Евросоюза. Это смешно. Это как бы вот такой цирк устроили, да? Видимость демократии. Это не демократично. Это социалистическая идея. Это дикий контроль рынка. А стало быть, невыгодный. Вот у нас в Англии посчитали... Членство в Евросоюзе приносит нам убыток в год на 60 миллиардов фунтов. Вот если бы мы не были членами Евросоюза, у нас бы было дополнительных 60 миллиардов. Это не слабо, это большие деньги. Вот. И вам это не надо, и ничего он вам не даст. Поначалу, когда они только двинулись Восточную Европу, у них еще были деньги. И они давали какие-то субсидии, там, Польша, Чехия. А сейчас у них нет денег. А сейчас у них разорилась Греция, Португалия, Испания. И всех их надо выкупать, а денег уже нету. Вам они вообще ничего не смогут предложить. И зачем вам это? Из одного союза в другой? Это бессмыслица. Это просто людям некогда об этом думать. Это далеко. Вы знаете, как ведь люди у нас. То, что далеко, то не очень важно. И вообще маячит, как надежда. Да, вот. На самом деле, это такой же тупик, как Советский Союз, который придумали левые в Европе. Это ведь левый проект. Проект социалистов, социал-демократов, левых партий, которые вот хотели таким образом увековечить то, что они называют завоеваниями социализма. Вот. Вам фраза должна быть знакома. Наверняка ваши коммунисты об этом здесь говорят все время. Вот это что такое? Это чушь. Так что, конечно, я против этого. Я живу в Англии. И мне, как гражданину Великобритании, это совершенно не нужно. Это приносит убыток стране, в которой я живу. И вам это будет приносить убыток. И никто радоваться не будет. Вон Прибалтика присоединилась к Евросоюзу с огромными надеждами. А сейчас пойдите, спросите прибалтов. Они вам все расскажут про Евросоюз. Они локти кусают, что они туда вступили. Вот такая вот вещь.
Вы говорили о том, что в России отсутствие коммунистической идеологии способствует ослаблению России. Вот почему? И вот сейчас, например, я видел, как власть российская, она, наоборот, содействует первомайским демонстрациям. Она пытается каким-то образом показать, что она близка к простым людям.
Вы знаете, я вас поправлю, отсутствие коммунистической идеологии не ослабляет страну, оно ослабляет власть. Потому что нынешняя власть – это люди, желающие восстановить Советский Союз. В этом их программа. И для них, конечно, отсутствие идеологии – это минус. Поэтому они пытаются заменить атрибутикой. Вот ввели красный флаг в армии, вот вернули гимн советский, да? Это их не спасает, но создает иллюзию, что мы движемся вот туда, назад, в любимый Советский Союз. Вот. И все, что они сейчас делают, там, ввели опять программу ГТО в школах. Это такая советская атрибутика была. Готов к труду и обороне, да, такая программа. Ну, у вас она тоже была здесь. Спросите своих родителей, они вам расскажут, что такое ГТО. Все это чушь полная, понимаете? Это их попытка, потуга повернуть колесо истории вспять. Вернуться в этот самый Советский Союз. Невозможно это сделать. Они вернутся в совершенно другую систему, которая будет еще хуже, которая вообще будет неработающая. Она будет повторять ошибки Советского Союза, но не иметь никаких плюсов Советского Союза и так далее. То есть это глупость элементарная.
Насколько в сегодняшней России, сегодняшняя российская власть удачно пытается сплавить царское наследие идеологическое и советское идеологическое наследие? Мне кажется, что вот такой пример, как Георгиевская ленточка, в которой слились и Георгиевская ленточка, и Гвардейская ленточка, и так и российская власть пытается слить царское наследие и советское наследие. Насколько это удачно, возможно, будет, а возможно, нет?
Я не вижу в этом никакой надежды на успех, на удачу. Да, они это делают. И более того, у нас даже топонимика шизофреническая. Там город Санкт-Петербург Ленинградской области. Город Екатеринбург Свердловской области. Да? Ну, это ж шизофрения совершеннейшая. Посмотрите какую-нибудь нынешнюю энциклопедию. Там все герои. Там Сталин герой и Сахаров герой. И Солженицын молодец, и Берия был честнейший человек. Да, вот. Это невозможно, так жить невозможно. Люди, не знающие свою историю, они обязательно заплутают, заблудятся и нарвутся на массу ошибок, уже сделанных раньше. Это безумие, в этом силы нет. Вот, ну, хорошо, соединили они Георгиевский крест там с гвардией, да? Это сделал еще Сталин, он не случайно гвардии дал эти цвета. Но и Сталину это не помогло. Сталин очень старался это сделать. Он открыл церкви, он вернул офицерам погоны, что старое поколение революционеров воспринимало как предательство. Он все время гордился тем, что он сохранил единую и неделимую там Россию. И этим привлекал стариков, белых эмигрантов, приехать назад. Но все равно это был обман. Режим-то был уже не царский, режим-то был советский. И те, кто вернулись, кончили в лагерях. Я-то знаю, у меня есть знакомые, которые так вернулись в Россию в 1948 году. И тут же прямиком в лагерь поехали. Так что на самом деле попытаться сделать гибрид между Российской империей до 1917 года и советской системой, но это та же, как сделать гибрид между пионерским лагерем и концлагерем. Вот, вот попытайтесь представить, как оно будет работать. Да? Да нет, это прием, всего лишь пропагандистский прием, рассчитанный на людей, которые ищут оправдание своему сотрудничеству с властью. Да? А для них это как бы удобное оправдание, поза. Нет, мы служим России, мы не служим там режиму кремлевскому. Чепуха, служат, и нельзя разделить одно от другого, не получается. Вон, не более. То есть это вот работает на самооправдание. Это единственное. Серьезного эффекта. Ну, человек элементарно грамотно читающий, но его этим не обманешь. А людям совершенно безграмотным, моим все равно. Они и про Российскую империю ничего не помнят.
Может быть, я что-то вам не задал какой-то вопрос? Может быть, вы что-то хотите, чтобы
я не журналист.
Слушатели на радио узнали все-таки из первых рук от вас?
Ну, у меня претензии к нынешнему украинскому руководству. Они совершенно не умеют себя вести с вот этими вот так называемыми сепаратистами. Это такая беспредельная уступчивость, которая ведет к тяжелым последствиям для страны. Знаете, они мне напоминают того шотландца из анекдота, который так любил свою собаку, что отрезал ей хвост по кусочку, вместо того, чтобы обрубить сразу. Вот это примерно так. Они не понимают, такая уступчивость приводит к большой крови. Гораздо гуманнее разбить это сразу. Да, там кто-то погибнет, но вы меня простите. Люди, которые собрались под флагом страны, объявившей вам войну, они враги. Раз ты поднял этот флаг, ты себя идентифицировал с врагом. И не жалуйся, что по тебя будут стрелять. Это законно. Это законно даже с точки зрения международного права.
Спасибо большое. С нами был Владимир Буковский. Это программа «Летючка». Я Кирилл Лукеренко. До новых встреч.